Я вас всех поздравляю с праздником Троицы, с праздником сошествия, особенного сошествия Духа Святого на землю, с праздником создания Церкви. Дух Святой был на земле до Дня Пятидесятницы. Дух Святой пришел на землю через 50 дней после Вознесения Христа, когда Он ушел на небеса. Он до этого в Ветхом Завете Дух Святой был и на людях, и в людях тоже был. Конечно, в Новом Завете Он особенным образом в людях. Он изменил их природу, написал законы Божьи на сердцах, так что это сердце человека уже ведет искать Бога, хотя и тогда Дух Святой касался сердец. Но вот что особенное произошло, это то, что не было церкви. Дух Святой пришел на землю, Он разрушил эту преграду между иудейским, израильским народом и всеми остальными народами языческими. И Он сегодня создал, ну точнее не сегодня, Он в день Пятидесятницы создал церковь через то, что Он начал особенное действие в сердцах людей. Он спасает людей, и Он преображает их природу, и Он объединяет их в Духе Святом, то есть самим собою, и они составляют одно тело, одну церковь, одну семью Божью. Вот этого не было в Новом Завете, в Ветхом Завете. Поэтому вот это и есть особенная такая работа Духа Святого. Дух Святой создал церковь, но она была замыслена еще до создания мира. То есть идея церкви, идея такого народа Божьего, который бы преклонялся перед Богом, который бы был бы измененный, который бы любил бы Бога, несмотря ни на что, несмотря ни на какие привлекательные вещи греховные, который бы ценил Бога больше, чем свою жизнь. Создание такого народа, который был бы очень един, который бы рос и уподоблялся Богу больше и больше. И потом этот народ уже на земле и потом в вечности являл бы великую славу Божью, сиял бы этой славой. Вот это замысел, который Бог, Отец, Сын и Дух Святой, у Бога был замысел до начала еще материи. Это то, почему Бог все сотворил. И Иисус Христос пришел на землю, Он умер за церковь, умер за всех, но только те, которые уверовали, они воспринимают это, и это действенно для них смерть, и они получают прощение за свои грехи, потому что они верят в Евангелие, верят, что нет выхода, они должны идти в ад, и они ничего не могут с этим сделать. Но Иисус на кресте страдал вместо них, Он как бы уже пережил этот ад на кресте. И поэтому Он может им по справедливости прощение дать, потому что справедливость уже наказала Его. Божья святость, Божья справедливость уже была реализована на кресте. И поэтому Бог праведно может простить нам. Если бы Он просто закрыл глаза на наши грехи и сказал, ну, такие хорошие люди пусть входят в небеса, Бог бы согрешил. Это было бы несправедливо, не свято. Ну и Бог, конечно, так никогда не делает, поэтому Иисус умер за церковь, Он сделал все для того, чтобы церковь могла появиться. И Дух Святой ее создал в день Пятидесятницы, когда пришел на землю. И еще интересный момент. Когда Иисус был на земле, Он говорил о том, что Он создаст, ну, не знаю, какое другое слово сказать, организацию, ну, в кавычках, то есть как особенное общество. И Он говорил только о церкви. Он не говорил ни о чем другом больше. Он говорил только о церкви, что Он создаст эту церковь, и она... И второй момент, Он говорил о том, что Он невероятным образом благословит это общество людей. Ни о чем другом Он так не сказал. То есть церковь выделяется, ну, абсолютно ярко. То есть церковь – это особенное Божье творение на земле. Драгоценность церкви превыше всего этого мира. Весь этот мир существует, это как декорации для того, чтобы главное действие произошло – это создание церкви. И чтобы церковь сияла славой Божьей, поклонялась перед Ним. И через это сиял бы Бог. Поэтому жить ради церкви, жить ради Божьего дела – это самая высокая цель, которая может человек жить на земле. Все остальное намного-намного меньше. Замечательные вещи, очень праведные вещи есть. Такие, как семья, например. Они все равно меркнут по сравнению с тем, что Бог создал церковь, и с тем, чтобы жить ради церкви. Поэтому это большая драгоценность. И сегодня... Когда Бог отверг израильский народ как особенный источник истины на земле, как особенный инструмент, церковь является таким инструментом. То есть Бог через церковь являет истину, через церковь проповедуется Евангелие, через церковь Бог раскрывает себя. Написано, что церковь есть столб и утверждение истины. То есть это как, ну, то есть это как можете себе представить, если какой-то памятник вот древний, на таких высоких столбах ставились. То есть вот церковь – это столб, на котором стоит истина. То есть он ее как защищает, он ее хранит, он ее превозносит, он делает очевидное для всех. Это церковь. Не семинария, не какая бы замечательная она ни была, не какая-то миссия, но церковь. И поэтому любые организации, которые существуют, христианские, они должны жить ради церкви. Мы так верим, мы живем ради этого. И я знаю, есть много хороших христианских организаций, которые так верят и которые посвящают себя поддерживать церковь, а не пытаться создать более успешную версию христианства. Иногда, ну, иногда так происходит тоже. Сегодня мы с вами изучим тексты библейские, которые откроют нам, наверное, неожиданную для многих на День Троицы грань церкви. Есть разные грани, как устроена церковь, но сегодня мы затронем вот такую грань. Вот что это за грань. Это благословение финансового служения, в частности, поддержка служителей. То есть почему еще я решил это проповедовать? Я уже начал как бы эту серию проповедей, которая из трех состоит, и уже проповедовал две из них. И поэтому я думал, это хороший момент для нас просто завершить эту серию. И ну, таким образом это совпало и праздник, и эта серия. То есть первая проповедь, о которой я говорил, если вы не слушали, можете на сайте скачать, послушать. Она была посвящена вообще благословению финансового служения. Бог призвал христиан служить не только словами, не только руками или еще как-то, но своими деньгами тоже. Вообще материальными ценностями, которые мы имеем. И это несет огромное благословение для человека, который это делает. Вторая проповедь была посвящена вот чему, что Бог в Ветхом Завете ставил в народе Божьем особенных служителей, пастырей, лидеров народа Божьего, и он повелевал их поддерживать финансово, чтобы они, то есть не просто поддерживать вообще служение в храме или в церкви сегодня, но поддерживать особенных служителей особым образом. Об этом мы смотрели много текстов Ветхого Завета, их еще больше есть, чем мы посмотрели. А сегодняшняя проповедь раскроет, как Бог в Новом Завете тоже ставит особенных служителей для церкви, и тоже призывает их поддерживать финансово, чтобы они могли служить, потому что от их служения зависит благоденствие, успех церкви, способность церкви жить особенной Божьей жизнью, зрелой жизнью, счастливой жизнью. Не от них только, конечно, это зависит. Бог через всех людей в церкви действует, Бог действует без людей в наших сердцах, Бог действует через свое слово. Но это один из Божьих замыслов, один из важных инструментов в церкви. Это люди, которых Бог ставит для того, чтобы действовать через них. Ну и просто еще такое замечание скажу для тех, может быть, кто первый раз у нас. Не подумайте, что мы проповедуем о деньгах каждый раз. Мы не проповедуем. Последний раз вот об этом мы проповедовали, кроме этих двух проповедей, 2 года назад. Поэтому не бойтесь, мы не будем требовать, чтобы вы сдавали все свои деньги и так далее. Хорошо. Бог и в Новом Завете, как и в Ветхом, поставил особенных служителей и повелел их поддерживать финансово. И мы посмотрим три таких основных пункта, три основных тезиса. И посмотрим, как Писание о них говорит. Первый тезис. Кстати, еще один момент. Я бы очень вас призвал к тому, чтобы вы сейчас настроились на то, чтобы вот это время, которое у нас есть во время проповеди, посвятить тому, чтобы созидать, или строить убеждения в своих сердцах. То есть будьте сейчас внимательными, рассуждайте, думайте, смотрите в тексты внимательно, делайте там пометки. Поставьте для себя за цель сформировать убеждения по этому вопросу. Ну, если вы сможете, постарайтесь это сделать. То есть это ответ очень простой, я уже дал. Бог поставил особенных служителей, и Он призывает христиан поддерживать их финансово в том числе. Как бы ответ правильный из Библии понятен. Сейчас я его покажу. Но важно, чтобы это было ваше личное убеждение, чтобы вы могли Богу угождать в этой сфере. Итак, Бог, подобно служителям Ветхого Завета, поставил особых служителей и в Новом Завете. Это первый тезис. Давайте откроем послание Ефесянам 4 главу. Текст, который мы часто открываем, это отрывок, который очень в сжатой форме показывает, как Бог замыслил церковь, как Он ее устроил, в чем сила церкви, где ее тут цель описана, разные составляющие. То есть очень удивительный отрывок. Ефесянам 4 глава, 11 и 12 стихи мы только прочитаем. «И Он, подразумевается Бог, поставил одних апостолами, то есть это особенные служители, ученики Христа, у которых была особенная роль заложить фундамент для церкви, через них Бог дописал записанное Божье откровение, Библию. Других поставил пророками, особенные служители, которые ярко были представлены в первом веке. Иных евангелистами, это то, что уже и сегодня ярко распространено, люди с особенным даром благовестия и способностью увлекать церковь в благовестие. То есть это не просто отдельные благовестники. Чуть ниже об этом написано, что они поставлены усовершать святых на дело служения, чтобы они благовествовали. Следующее, иных пастырями и учителями. Здесь подразумевается одна категория, то есть пастыри должны быть учителями. Здесь в греческом стоит один определенный артикль перед пастырями, и поэтому пастыри и учители объединяются в одного человека, в одну роль. Вот Бог поставил этих разных особенных служителей для церкви, и Он дал им особенную роль. 12 стих. «К совершению святых Он их поставил», то есть чтобы они помогали святым, то есть церкви, возрастать в зрелости, чтобы они становились крепкими и сильными. «К совершению святых», и вот это совершенство или зрелость святых выражается, «на дело служения, чтобы эти святые, эти дети Божьи были способны совершить дело Божьего служения, чтобы они могли сделать то дело, которое угодно Богу, через которое Бог действует». И дальше их служение должно быть посвящено вот чему: «для созидания тела Христова». Для того, чтобы церковь созидалась, строилась, другими словами, укреплялась, возрастала, сияла большей славой, больше влияла, была более угодна Богу, более чистой и так далее. То есть, смотрите, Бог поставил особенных служителей, у них особенная роль, они должны заботиться о всех христианах, чтобы они были способны исполнить свое предназначение, которое Бог им дал, чтобы они были способны быть зрелыми, служить и созидать церковь. То есть, естественно, влиять на окружающий мир, неверующих людей, показывать им путь ко Христу, они приходят ко Христу, становятся церковью, помогать им расти и так далее. Дальше там еще больше описано, как это все происходит, как вот это служение особенных служителей приводит к тому, что вся церковь буквально бурлит. Много разных возрастающих, более и более зрелых христиан вокруг себя начинают, вот это бурление такого верного служения, когда они истину Божию передают с любовью другим людям. И это изменяет их. Итак, из этого отрывка видно, что Бог поставил таких служителей, как и в Ветхом Завете, так и в Новом. Бог не просто всех сделал священство всех верующих, как написано, да, все священники, все цари, но Он все равно поставил особенных лидеров для этих, чтобы эти святые или избранные Божьи были способны исполнить свое предназначение. Из этого текста становится очевидно, что способность церкви исполнить свое призвание или способность отдельных верующих исполнить свое призвание зависит от одного из решающих факторов, от качества руководства, от качества пастырей, наставников, лидеров церкви. Если они плохо исполняют свое служение или они не то исполняют, что нужно было бы, то многие святые неусовершенные, они слабые, они незрелые. Буквально недавно я читал книгу, и один автор сказал, есть такой Билл Халл, не Билл Хайблс, это чуть другой, Билл Халл, и он сказал, что сегодня церковь, или многие церкви стали как рассадниками слабости духовной. Духовная слабость не обличается, не исправляется, нет труда, чтобы это изменилось. Это одобряется, это признается нормальным, качественным, хорошим, зрелым христианством. И такое христианство слабое, такое по типу прихожанства, оно просто плодится, рассаживается в разных местах. И результат очень плохой. И он как раз в этой книге он говорил о том, что пастыри призваны совершать дело свое. Они призваны взращивать святых на дело служения. Еще один момент, который бы я хотел отметить. Когда мы говорим о призвании церкви, это может быть, или о призвании святых, это может быть такая очень высокопарная фраза, какое-то там великое религиозное призвание, или даже вот призвание сиять Христом, это может быть для кого-то далеко очень. Но важно понять, что мы призваны являть Христа в наших семьях, в своей душе в первую очередь, самому себе. Во-вторых, в наших семьях, нашим женам, мужьям, детям, там, где мы работаем, нашим соседям, в очень обычной жизни, не только когда мы что-то особенное делаем в церкви. Так вот, даже эта способность Даже это состояние зрелости, оно зависит от служения этих служителей. Это абсолютно очевидно из этого текста. Поэтому эти служители играют важную роль. Я не хочу подчеркнуть, что они выше всех, все остальные второсортные и так далее. Это особенная роль просто в церкви, как и есть другие роли, которые также важны. Здесь мы просто смотрим на эту сторону. Важно тоже понять, что церкви обычно не поднимаются выше уровня своих пастырей. Как бы мне не хотелось, чтобы так ни было. Как бы не хотелось, чтобы сказать, что Дух Святой действует просто независимо от людей, и Он взращивает как, ну, просто полностью независимо от того, какие люди в церкви служат. Из Писания очевидно, что это не так. И много-много есть призывов. Павел, там, например, в Деяниях, когда прощался с пресвитерами Ефесской церкви, он говорил, что будьте внимательны, храните себя и церковь. В нашем переводе «внимайте», то есть там в греческом «храните» написано. И дальше говорит, ибо из вас самих восстанут лютые волки, которые будут расхищать церковь. То есть поэтому он призывает лидеров, чтобы они защитили от этих лютых волков. Чтобы они защитили от тех людей, которые будут очень правдоподобно говорить, но будут уводить в сторону. Таким образом, Дух Святой, он не действует независимо вообще от церкви, независимо, например, от Писания, независимо от лидера, он действует через них. Это его замысел. Поэтому если служители, пастыри, лидеры, какие-то наставники в слабом состоянии или таковых мало в церкви, то церковь будет слаба. Здесь, когда мы собираемся, там на улице, когда мы благовествуем в наших семьях, на наших работах и так далее. В Ветхом Завете, если мы посмотрим, мы можем увидеть, что чтобы народ Божий исполнил свое призвание, был силен, был действительно, ну вот славу Божью являл могущественно. Бог там поставил особенных тоже служителей. Если вы вспомните книгу «Судей», очень яркая книга, прочитайте ее, если вы давно ее читали. Народ благоденствовал, когда у них был судья, лидер, другими словами, который мог рассудить по Божьему слову, как верно поступить. Потом он умирал, и весь народ впадал в грехи ужасные. Бог приводил там, в войну часто. Или наказывал голодом, или еще чем-то. Народ начинал вопиять к Богу, вопить буквально к Богу. «Боже, спаси нас!» И Бог спасал как? Он посылал им человека, который становился судьей, который говорил, вот Божье слово, вот как мы должны действовать, вот как мы должны идти. И Бог через такого служителя изменял народ и спасал от всех катаклизмов. Потом этот судья умирал, и то же самое продолжалось. И так далее. Мы можем в многих местах посмотреть, как в Ветхом Завете Бог так действовал. Через судей, через царей в том числе. Через священников, через пророков, через старейшин. Все они должны были быть пастырями народу. Когда Ездра и Иеремия обличают пастырей, говорят, что пастыри неправильно пасут, из-за этого народ Божий страдает, то под пастырями там подразумеваются и цари, и священники, и пророки. То есть не только там священники в церкви. К большому прискорбию, когда мы смотрим на Ветхий Завет, для нас очевидно, что история израильского народа в значительной степени – это история провала ее пастырей. В очень многих местах Бог обличает пастырей. Иисус Христос пришел, и вы помните, за несколько дней до своей смерти его распяли в пятницу, и с воскресенья где-то до среды он постоянно был в храме, и он проповедовал, подытаживал всю историю израильского народа одной притчей. Притчей о винограднике или о виноградарях, когда хозяин отдал в распоряжение свой виноградник, они должны были ухаживать за ним и отдавать ему причитающийся там, ну, определенный доход. И он посылал слуг им, и они убивали этих слуг, не хотели отдавать. Потом он послал сына, они убили сына. И фарисеи, книжники слушали, первосвященникам это относилось, они слушали это учение, и они ненавидели Христа после этого. Потому что там написано, они поняли, что о них идет речь. И много-много других текстов. В эти дни Иисус много ярко обличал этих пастырей народа, то, что они уклонились от Божьего Слова, уклонились от Бога, они лицемеры, они снаружи очень красивые вещи говорят, они там делают, председательствуют в каких-то собраниях, очень умно высказываются, делают какие-то поверхностные религиозные вещи, но внутри они совсем другие. Они греховные, они лукавы, и из-за этого народ в очень страшном состоянии. Из-за этого в то время народ был в порабощении у римлян. Римляне пришли, завоевали, и они были под этим игом римским. Иисус очень ясно об этом говорил. История Израиля в значительной степени – история провала пастырей. Поэтому народ Божий не смог выполнить призвание. Наш Господь использовал такой план в Ветхом Завете для благословения народа Божия. Такой же план Он использует и в Новом Завете. То есть Он также использует этот инструмент, ну, если обобщить, то пастырей, которые, наставников, лидеров, которые должны заботиться о народе, взращивать его, заботиться о их душах. Это колоссальная нагрузка, это невероятно тяжело, когда ты сам себя не можешь изменить. Когда ты борешься со своим грехом, когда ты сам вопияешь Богу: «Господи, помоги мне, вот этот грех просто, ну никак я не могу оставить его, я никак не могу вырасти в этом». Здесь Бог возлагает на отдельных людей ответственность за души других людей. Не за то, чтобы они просто пришли в одно место, сели и с умным видом там послушали, или пришли там где-то, я не знаю, проголосовали, или постояли там что-то, или сделали там, перевезли куда-то что-то. А чтобы их души были изменены. Чтобы там видят их или не видят, рядом с ним христиане или не христиане, чтобы они там были руководимы своей душой, своим сердцем и пылали жить ради Бога. То есть это колоссальная нагрузка. Это возлагает на души этих наставников большое бремя, на большую тяжесть. И поэтому многие христиане не хотят играть такую роль. Они не хотят быть наставниками для других, они не хотят заботиться о других. Для этого нужно самому меняться, быть примером, для этого нужно знать Божье Слово хорошо, для этого нужно иметь характер, быть мужественным, говорить истину, которая может быть неприятна, быть способным выдержать неприятие этой истины и с любовью отреагировать на это. Для этого нужно быть способным жертвовать собой, для этого нужно быть способным заботиться о людях и отказывать в этой заботе иногда. Это очень тяжело. Поэтому большинство или очень многие христиане не хотят брать такую ответственность. И им более нравится такой образ, когда там есть клир, там есть особенные священники, вот они пусть там все это делают, эту церковь, и мы тут простые люди, миряне, так сказать, мы простые люди, у нас здесь простые отношения, и поэтому, вот так. А в принципе, учиться, заботиться, жертвовать, у нас нет времени на это, у нас другие заботы. Вот Бог этого человека призвал быть наставником для других, меня призвал быть хорошим мужем, хорошим отцом. Я просто в семье строю свою семью, наслаждаюсь своей семьей и не хочу нести бремя ответственности за кого-то еще в церкви. И не хочу нести этого человека в сердце своем. Я не хочу, это тяжело. Он еще, я ему говорю, он не меняется вот так вот, как мне хочется. Это ж трудно, и он еще меня там может оклеветать или может раскритиковать. Это тяжело, я не хочу. Другие христиане, они предпочитают делать такую заботу опосредованно. То есть косвенным образом. То есть, например, есть возможность заботиться о других людях. Вот у меня, например, есть такая возможность, когда я еду на конференцию в другой город. Я приезжаю, все сидят, для меня все очень милые люди. Я не могу различить, кто из них кто из них какой. Они все милые. Если они слушают, значит, я их всех люблю. Если кто-то меня не слушает, я борюсь, чтобы он меня слушал. Я тоже их люблю. В принципе, я приехал, я рассказал истины. Я ни с кем плотно не соприкоснулся, я себе уехал в свою церковь, то есть меня здесь любят, я здесь всех люблю. То есть это косвенно, то есть мне не нужно ни с кем быть в такой, мне не нужно никого тянуть, мне не нужно с ним быть в какой-то борьбе, мне не нужно в течение там, лет, месяцев как-то с ним прояснять какие-то моменты, мне не нужно терпение к нему применять. Когда я ему сказал уже 5 раз, а он не воспринимает, опять на те же шишки набивает, и уже хочется ему там просто голову снести, сколько раз тебе говорить, ну и все, живи как хочешь, я тебе сказал, это твои проблемы, до свидания. То есть это все не нужно на конференции, мне лично делать. Я просто сказал красиво людям, если понравилось, они меня любят, я их люблю, я себе уехал. А в церкви, вот просто здесь сказать с кафедры, это очень-очень мало. Это важно, но этого недостаточно. Нужно, я такое выражение для себя сформулировал, пусть оно никого из вас не оскорбит, уже возиться с людьми. Это не так, что ты пришел, сказал, все изменилось, ты такой, замечательно. То есть ты сказал, он недопонял, понял неправильно, воспринял не так, ты показал плохой пример или еще что-то. Это как нужно это такой процесс, в котором ты варишься. Это сложно. Для этого нужна высокая зрелость, поэтому не все соглашаются идти таким путем. Как я сказал, некоторые стараются косвенно влиять. Они не хотят в плотной связке быть с людьми, Или они не хотят быть в плотной связке, ну, скажем, с командой наставников, которые думают, заботятся о церкви и так далее. Пусть бы Бог благословил нашу церковь большими такими наставниками, от них зависит наша жизнь. Поэтому, поддерживая таких служителей, я пытался показать их роль, я пытался показать, что они играют важную роль, от них успех церкви зависит. Поддерживать таких служителей всячески очень важно, в них нужно вкладываться, чтобы такие люди действительно могли больше послужить. Мы все от этого получим благословение. Поэтому нам нужно посвящать себя, вкладываться всячески, уважать их, поддерживать, и в частности финансово. Но давайте сейчас откроем еще один текст, который прямо об этом говорит. Первое послание Фессалоникийцам. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стихи. Павел завершает свое послание, такие особенные, такие краткие наставления дает, точечные по разным вопросам в конце. И вот 12-13 стих. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас». То есть относиться к ним с уважением, поддерживать их, укреплять их, помогать им служить, чтобы слушаться их, следовать за ними, чтобы им не было это все тяжело очень делать. Уважать трудящихся у вас и начальствующих ваших в Господе, то есть те, которые есть лидеры, те, которые есть руководители, у тех, у которых есть определенная власть в церкви, руководить, направлять, то есть начальствующие, то есть они впереди, и начальствующих ваших в Господе, и вразумляющих вас, те, которые наставляют вас, учат вас, они вот возятся с вами, вразумляют, более глубокую истину доносят. Он говорит, просим вас, уважайте их. И дальше, и почитать их с особой любовью, за дело их, будьте в мире между собой. То есть он призывает, почитайте их с особенной любовью, за дело их. Я чуть-чуть объяснил, их дело очень сложное. Евреям 13 глава говорится, чтобы были послушны наставникам, потому что они ежедневно пекутся или заботятся о вас. И они, написано, как имеющие дать отчет, они дадут отчет за то, как они заботились. И говорится, слушайте их, чтобы они делали свое служение с радостью, а не с воздыханиями. Как я устал от этого всего. Как я устал заботиться о людях. Как я устал от того, что все время одно и то же и так далее, и так далее. То есть здесь очень ясное убеждение мы должны приобрести. Мы должны ценить таких людей, и мы должны вкладываться в них, мы должны уважать их, мы должны почитать их с особенной любовью. Что значит с особенной любовью? С любовью больше, чем ко всем остальным христианам в церкви. Очень ясно здесь написано, это не мои слова, я не пытаюсь здесь построить культ пасторской личности, не пытаюсь построить какой-то... Это просто текст, который говорит. Я просто пытаюсь его показать. Бог ясно об этом говорит. И он учит нас таким образом относиться. Я вырос в церкви, в которой очень уважали пастора, но, честно скажу, это было естественно. Просто он очень замечательный человек, но там были не только он пасторствовал, были и другие пастыри в одно время, или были другие наставники. И скажу честно, у меня не было какого-то особенного убеждения, что я должен почитать этих людей. Как бы относился просто, ну, мы все христиане, мы все святые, потом мы просто все друг друга любим, а если он выделяется... Потом я, когда рос в церкви, там у нас даже была определенная борьба с тем, чтобы служители некоторые не отделялись. Была своя история, почему это возникло, и поэтому такая тенденция была к тому, чтобы наоборот упростить и наоборот сказать, нет, мы же все одинаковые, ну, никакой роли это все не играет, просто там... Из-за этого у меня как-то не сформировалось убеждение, которое вот здесь записано. Поэтому я и сказал, хорошо, если мы сегодня построим убеждение из этого текста. Второй тезис. Христа и его учеников поддерживали финансово. Когда мы смотрим Новый Завет, когда мы смотрим Евангелие, вы можете вспомнить, как некоторые праведные женщины, у которых были имения, то есть они были богатыми, они поддерживали Христа и апостолов. Если вы вспомните... У Иуды, к сожалению, у плохого Иуды, там был хороший Иуда и плохой, вы знаете, да? Было два Иуды апостолов. Иуда – это неплохое, это имя простое. У нас уже оно обзывательное. Ух ты, Иуда. Там был хороший Иуда. Так вот, плохой Иуда, который предал Христа, он носил коробку, в которую складывались пожертвования. То есть Иисус и ученики, они жили на пожертвования других людей. Они полностью себя посвятили тому, чтобы быть у ног Христа и проповедовать Евангелие, служить людям, ходить по разным местам и провозглашать истину. И они не работали, соответственно. Потому что они все время тратили на то, чтобы ну, делать эту работу. Но эта работа денег не приносит. Это не бизнес, это не то, за что платят зарплату. Поэтому, поэтому они зависели от того, что Бог побуждал людей поддерживать финансово. Тогда у евреев было это нормальное понятие, потому что они в то время имели как такое обязательство из закона, что они очень четко было просчитано, как они должны были там жертвовать разные вещи на храм, и отдельно левитам и священникам. Это было очень-очень аккуратно все прописано. Но другой текст, откройте Луки, 10 главу. То есть я упомянул просто текст, где о женщинах упоминается, а мы посмотрим Евангелие от Луки, 10 главу, в которой описывается, как Иисус посылал учеников своих идти и проповедовать. Евангелие от Луки, 10 глава, с 1 стиха. «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их подвое пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». То есть, то ли Он видел, что Он не успевает в каждый город попасть, то ли Он хотел, чтобы Ему приготовили туда путь, чтобы Он пришел, и уже были люди, которые бы Его искали. Он послал туда подвое учеников и сказал им: «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Под жатвой здесь подразумеваются люди, которые готовы, ну, которые ищут Бога, которые нуждаются в Боге. Поэтому кто-то должен прийти и трудиться, чтобы они могли, ну, вот, быть пожаты для Христа, чтобы они стали христовыми. Он говорит: «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». То есть это трудный путь, это неудобный. Вас не будут с фанфарами встречать, вам будет тяжело, вас будут окружать волки, а вы ягнята, которые не имеют личной силы взять их всех поубивать, этих волков. Вы не охотники, которые вышли. Вы ягнята, поэтому охотником, ну в данном случае Бог должен быть, или пастырем, Он будет вас защищать. Вы идете в трудную жизнь, в трудную ситуацию. И дальше Иисус еще усугубляет ситуацию. Он говорит: «Вам будет трудно». И Бог дальше говорит: «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». То есть Он говорит: «Вам и так будет трудно, но кроме этого вы еще не будете иметь финансовой защищенности. Вы не пойдете с тем, что я вам дал много денег, если вдруг проблемы, ну просто воспользуйтесь деньгами». Он говорит: «Ничего этого не берите. Вы идете на служение, и вы будете не защищены. Вы не сможете опереться на финансы. Вы не сможете опереться на сумму и там, что в ней лежит. Вы не сможете опереться на то, что вы там со всеми поздоровались, всех приветствовали, и вот как-то создали себе уже такую хорошую прелюдию, вас уже люди уважают, и тогда вы заходите как такой центровой человек. Вы идете в служение, вы делаете Божье дело, вы идете на жатву, и вы не будете защищены финансово». Вот все служители, которые идут на служение, когда они перестают работать и идут полностью отдавать себя, они идут на незащищенную жизнь. Может, кто-то из наших это не знал. Это вот так. Это жизнь, которую ты не можешь своим рычагом воспользоваться и укрепить ее финансово. Если ты больше позаботился о людях, это не как бизнес, ты больше привез товара в магазин, больше продалось, или там больше попродавал, больше продалось, например. Ты больше поработал, это никак не влияет на твои финансы, это не связано с этим. Дальше говорит Иисус: «В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому этому. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». И вот повеление, он говорит: «В доме же том оставайтесь». Иисус им повелевает: «Ешьте и пейте, что у них есть». Иисус, нам как-то неудобно, мы как какие-то нахлебники придем, там будем вот это клянчить, а люди подумают, что мы это ради вот того, чтобы здесь попутешествовать по Израилю пришли и за чужой счет. Люди посчитают, что мы подальше от тяжелой работы и просто тут прохлаждаемся, прогулки какие-то устраиваем. Нам неудобно. И это неудобно. А Иисус говорит: «А я вам повелеваю, идите, ешьте, пейте то, что там есть в этом доме». И дальше он объясняет, почему. «Ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». То есть не смущайтесь, что вы пришли, и вы как объедаете их. Он говорит: «Трудящийся достоин». Бог усмотрел так мир. Он усмотрел так этих особенных служителей, что Он хочет поддержать их финансово через других людей. Он дает этим людям что-то, чтобы эти люди передали этим людям. Поэтому он говорит, не переходите, не бегайте, не смущайтесь, не бойтесь, не чувствуйте себя какими-то недоразвитыми, неспособными позаботиться о себе. Полагайтесь на то, что Бог так замыслил, и ожидайте этого, и не смущайтесь. Это очень трудно, особенно в нашей культуре, это очень трудно. Когда у нас в принципе не признано, я знаю, большинство пасторов в Украине, они стоят на позиции, что пастор должен работать и служить церкви. Если про... И люди в церкви так верят. Если он будет служить только в церкви, и его будут поддерживать церковь, то что-то там нехорошее получится. Он не будет хорошим примером для людей, люди о нем будут плохо думать, что у него корыстные мотивы и так далее, и так далее. Поэтому он должен работать и заботиться о церкви. Из-за этого недостаточно времени это делать. Проповедь сказать в воскресенье, может быть, ты еще сможешь подготовиться. А заботиться и о многих-многих нуждах и развивать церковь не будешь способен. Дальше. «Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат». Это повеление. «И исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие». То есть это очень ясно. Иисус учил своих учеников, как они будут служить. И он им ясно научил, это трудный путь, это тяжелая ответственность, и вы будете финансово не защищены, и я буду заботиться о вас через других людей, и поэтому не смущайтесь и принимайте это. Не смущайтесь и принимайте это. Это Божья забота, это Божья награда, это то, как Бог видит трудящийся, достоин награды своей. И точно так же мы должны видеть, что если кто-то заботится о нас духовно, то мы должны видеть это не просто, что он так, что он поговорил просто со мной. Так и я точно так же после работы он тоже говорю. Но когда этот человек с утра до ночи, он этим занимается, или не с утра до ночи, посвящает, он достоин награды, достоин особенного уважения. Даже если он не освобожден, даже если он помимо работы ведет домашнюю группу, он достоин поддержки, он достоин заботы, чтобы он мог больше нам послужить, чтобы он мог больше позаботиться о нас. Когда я готовился к конференции, которая была у нас 2 недели назад, по эсхатологии о последних временах, я пришел к ясному убеждению. Ну, если пастор такой приблизительно, как я, или вот приблизительно такие пастора, которых я знаю, если он не будет освобожден, он никогда не сможет серьезно учить свою церковь эсхатологии, потому что там миллион сложных вопросов. Нужно много изучать, этот дым должен из головы идти, чтобы разобраться в этих вопросах, чтобы убедительно, библейски обоснованно найти ответы на те вопросы, которые там есть ответы, и предложить их народу Божьему. И если нет, ну, просто это нужно колоссальное количество времени. Если мы не освободим таких служителей, они не будут этим заниматься, если мы им не поможем там финансово или еще как-нибудь, если мы их не поддержим, если они будут стонать в нашей церкви, если они будут вопиять от того, как тяжело, от того, что как к ним относятся, как их воспринимают или еще что-то, они никогда не доберутся до этих текстов. И они никогда не наставят нас, и мы с вами будем обделенными. Наши дети будут обделены. Наши дети вырастут в церкви, которая обделена истиной. У них будет какая-то своя версия христианства. Они никогда не будут знать ответы на эти вопросы, а они есть эти ответы. Для меня просто это очень очевидно. Сложный вопрос требует, ну, немало времени. Итак, Христа и учеников поддерживали богобоязненные израильтяне. И если мы почитаем Деяния, у меня нет времени смотреть эти тексты, с самого начала, 2 глава, 5, 6 глава, апостолы, церковь началась, и Бог побудил людей продать имение, ну, наверное, какие-то дачи свои, и просто эти все деньги принести к ногам апостолов, и они должны были с мудростью их распределить, так, чтобы церковь формировалась, развивалась, ее нужды восполнялись. Церковь зависит, как ни странно, мне казалось много лет, что это не так, зависит от финансовой части жизни. И потом уже в 6 главе написано, что апостолы не успевали хорошо заботиться о всех нуждах, и они заметили, как они оставили молитву и Слово Божие. И они сказали, выберите благочестивых, исполненных Духа Святого, засвидетельствованных зрелостью людей, пусть они этими вопросами занимаются. Таким образом появилось диаконское служение. А нам же нужно пребывать в слове и молитве, это наша ответственность. И тогда эти заботы уже диаконы распределяли, там заботились о вдовах, а апостолы принимали участие, более всего фокусировались на молитве, слове, наставлении, проповедовании, вразумлении людей, но не на материально-технической стороне жизни церкви. Для этого должны быть диаконы, которых до сих пор нет в нашей церкви, ну, скажем, официальных диаконов нет. У нас, конечно, есть много людей, которые функцию эту выполняют, и это то, что нам нужно достичь в будущем. Итак, Христа и его учеников поддерживали финансово. И церковь началась, и апостолы продолжали так видеть, и продолжали так жить. Третий тезис, последний. Бог учит нас поддерживать материально особенных служителей, несущих Евангелие, созидающих души людей, созидающих всю церковь. То есть есть другие тексты, которые учат нас поддерживать этих служителей. Давайте откроем Галатам 6 главу. Послание к Галатам, 6 глава. 6 стих и ниже. Ну, я чуть раньше объясню, что с 1 стиха. В 1 стихе говорится о том, что если вы видите какого-то брата или сестру, который начинает уклоняться от пути Божьего, начинает отклоняться от Слова Божьего, начинает жить во грехе, пойдите, говорите с ним. Не оставьте его, не бросьте его. Пусть это будет на вашем сердце. Заботьтесь друг о друге. Потом дальше он говорит, и эта забота, это не такое легкое дело. И потом он говорит, носите бремена друг друга. Это как тяжести. Если мы все будем таким образом друг о друге заботиться, это будет благословение. И дальше он вот эту заботу внутри церкви особым образом применяет к наставникам. И 6 стих. Наставляемый словом, то есть тот, о котором кто-то заботится, этот наставник заботится и укрепляет, и вселяет в тебя это Слово Божье, помогает покориться Богу. Дальше написано, делись всяким добром с наставляющим. То есть всяким добром, которое у тебя есть разным. Улыбкой, добрым словом, молитвой за него, обними его, останови какую-то сплетню о нем в каком-то там обществе, поговори с ним о его слабости, если ты ее видишь. Не бойся, пожертвуй собой, пойди поговори. Много-много раз помоги ему сделать там ремонт или перевести мебель, или что еще там, помоги ему финансово и так далее, и так далее. То есть здесь написано, наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. И дальше как идет мотивация, почему это нужно делать. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. То есть если мы все добро, которое у нас есть, сеем только для себя, ну, грубо говоря, на свой огород, то мы пожнем там разрушение. Мы не пожнем большой урожай. Сеющий вплоть, то есть я для себя, это мне нужно, у меня и так сложная ситуация, я не могу, у меня тут столько задач, мне и самому не хватает денег, а у него и все равно больше есть, у него машина есть, у меня нет, что ему должен помогать, а у него там папа такой, а у него мама такая, а у него там что-то еще такое, и поэтому что, у меня тут вообще ничего нет, поэтому есть много-много логики, почему мы не хотим поддерживать других людей всяким добром. И здесь как раз Бог говорит, не обманывайтесь. Не обманывайтесь этими идеями, не живите эгоцентрично, не полагайтесь на то, что только то, что вы сделаете, будет вам там прибыль принести. Бог имеет сверхъестественные пути принести нам прибыль такую или другую. Поэтому он говорит, сеющий вплоть, то есть когда мы заботимся только о себе эгоцентрично, от плоти пожнет тление. Посеял только на свой огород, а оно все истлело. Не все, не тут истлело, так там истлело. Потому что Бог учит нас доверять Ему больше, а не вот этим своим делам. А сеющий в дух, то есть по-божьему поступающий, от духа пожнет жизнь вечную, то есть благословение Божье. Это относится как к заботе о наставляемых, так и к тому, что выше было написано, к друг другу о церкви. Это относится, этот принцип он учит вообще, если мы сидим, мы не хотим выйти за зону своего комфорта, мы не хотим вникнуть в мир другого человека, нам это неудобно, как он отреагирует, да я сейчас устал, а что я скажу, я буду глупо выглядеть, поэтому я лучше помолчу, мне так комфортней. То мы сеем на свой огород, и мы сеем и пожнем тление. Это же относится к делись всяким добром с наставляющим. Делая добро, да не унываем. То есть мы часто делаем это добро другим и не видим результата обратного. Мы заботимся, мы вразумляем, мы как-то, а мы не видим благодарности, какой бы мы хотели увидеть. Мы не видим изменений, какие мы хотели увидеть. Поэтому здесь Павел говорит, делая добро, да не унываем. Не унывайте. Почему? Ибо в свое время, Бог знает это время, пожнем, если не ослабеем, будем тверды, будем продолжать заботиться, будем продолжать вкладываться вообще во всех и в частности в наставников. И Бог благословит нас, мы пожнем в свое время. Итак, доколе есть время, пока у нас есть возможность, будем делать добро всем, а особенно своим по вере. То есть вообще всем людям, но особенно будем вкладываться в тех, которые здесь в церкви. И еще один отрывок. 1 Тимофея, 5 глава. Первое послание Тимофею, Пятая глава. Апостол Павел пишет Тимофею. Тимофей был ответственен за то, чтобы позаботиться о разных церквах и там поставить пресвитеров и наладить их жизнь. В данный момент он был в Ефесе. Там были какие-то сложности, он там оставался, заботился. И 5 глава с 16 стиха. Он здесь говорит о заботе о вдовах, которые не защищены были, потеряли мужей, и о вдовах, у которых не было детей, нужно было заботиться о церкви. То есть он говорит, ну, о финансовом содержании. И вот здесь 16 стих, последний об этом. «Если какой верный или верная, то есть христианин, имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церковь». То есть если дети должны заботиться о своих, ну, о своих мамах, чтобы она могла довольствовать истинных вдов. То есть чтобы церковь заботилась только о тех вдовах, которые не имеют никого, кто бы о них позаботился. И теперь он переходит к другой теме. Но контекст просто финансов, поэтому я это прочитал выше. «Достойно начальствующим пресвитерам», они же пастыри, епископы, то есть те, которые ведут церковь, «должно оказывать сугубую честь». Смотрите, здесь несколько важных слов. Во-первых, «достойно начальствующих пресвитеров». То есть должно быть очевидно, что эти люди действительно трудятся, они ну, жертвуют собой, они растут в праведности. Они не идеальны, не совершенны, они не ангелы с неба. Но они в этом растут, они вкладываются в этом. Речь не идет о таких наставниках, которые лентяи, которые просто погоны имеют, и они могут там где-то проруководить. Так, я тут лидер, ты тут не лидер, ты давай уж там меня слушайся. Речь идет о достойно начальствующих, о достойных лидерах. Начальствующий – это лидер, который ведет, он имеет определенную власть принимать решения, вести там за собой. Но он это должен делать достойно, а не как начальник на заводе какой-то. Стукнул по столу, вот так мы будем делать, я здесь главный. Достойно начальствующим пресвитерам или этим пастырям должно оказывать сугубую честь. И под честью подразумевается финансы. Несколько причин для этого. Во-первых, контекст касается финансов. И ниже тут еще будет видно, что это речь об этом идет. Во-вторых, Павел, когда говорит о финансовой поддержке в других текстах, он не говорит «деньги» прямо. Он больше склоняется заменить это каким-то другим словом, потому что он не пытается сказать «дайте ему денег», а он пытается больше работать с сердцами людей, и он больше апеллирует к их сердцам, и он знает, если эти сердца будут благоговеть перед Богом, иметь правильные убеждения, понимать пути Божьи, они будут хотеть угодить Богу, то для них это понятное дело. Есть разные тексты из моего конспекта на сайте, вы сможете взять, там Матфея 27 глава, Деяния 4 глава, 1 Коринфянам 6 глава, где Павел использует другие слова, не говорит деньги, а говорит другое слово. Здесь он использует оказывать им сугубую честь. И вот это слово «сугубое» с греческого переводится как «двойная честь». То есть эти люди, которые особенно жертвуют собой, особенно поддерживают, им нужно особенно их поддержать нужно. Я несколько недель назад на конференции я благодарил тех людей, которые, ну, благодарил церковь, которая мы в бюджете имеем, я имею поддержку, и благодарил вообще других людей, которые еще со стороны поддерживают. И иногда просто, когда очень тяжелый график в жизни, у тебя нет времени, чтобы спокойно, как после очень большой нагрузки, спокойно расслабиться, используя время и, ну, там, не знаю, свежий воздух и кровать. Времени очень мало, и в каком-то смысле нужно как интенсивно отдохнуть. И иногда иногда вот как я отдыхаю, иногда я прихожу в какое-нибудь кафе, и я просто покупаю еду, которую мне очень до вподобы. И у меня есть, может быть, там полчаса или один час, и я просто ем, разговариваю с кем-то. У меня есть возможность просто немножко расслабиться, не сильно переживать, как я сейчас. Обычно я себе это не могу позволить, но вот я сейчас просто, мне нужно немножко отдыхать. Это мне помогает. По моей комплекции видно, что это небольшая проблема в моей жизни. То есть иногда мы хотим так отдыхать, что так не нужно отдыхать, нужно человеку по-другому деньги потратить. Но это то, что мне помогает. Иногда я использую какие-то другие вещи, которые я сейчас не могу даже точно припомнить еще, но есть разные вещи, которые просто требуют финансов. Например, когда появилась машина в моей жизни, то это деньги, большие машины, да, то есть она стоит много денег. Но это освободило время в моей жизни, которое я мог отдать больше на служение, освободило время для того, чтобы я мог в какой-то момент, ну, не устать так сильно. То есть когда ты едешь, например, я недавно проповедовал в Вишневом, это там с той стороны Киева, далеко очень, я живу с той стороны, туда, это для меня как, я не знаю, очень далеко ехать. В Чернигов, наверное, мне ближе, чем туда. Ну, я туда, просто в ту сторону живу. И если бы я добирался маршрутками и обратно, и на следующий день я бы не смог ни проповедовать, ни что я бы не смог. И сел в машину, я поехал, и я приехал назад. Это сэкономил физические силы, это дало возможность послужить, это дало возможность кому-то подойти больше, уделить внимание и тому подобное. Вот это то, как это работает. Это я не знаю, как я к этому перешел. Павел использует слово «сугубая честь». То есть служители в церкви, я это, может быть, на аудио и на видео хотел бы особенно сказать, что ты не относишься к этим людям. Их нужно сильно поддерживать, чуть-чуть больше. Они не должны быть такими, которые какая-то бабушка, и у нее самая маленькая пенсия, вот он должен на эту пенсию жить. Чтобы никто не соблазнялся, что у него больше денег, чем у этой бабушки, и она будет думать, что он корыстный человек. Если не очевидно, что он не корыстный человек, то дать ему много или мало денег роли не сыграет. Если не очевидно по его сердцу, по его характеру, что он не ради корысти это делает, а ради Бога, то тогда деньги уже не играют никакой роли. А если очевидно, то тогда поддержите его, дайте ему сугубую честь, чтобы он мог служить, чтобы он мог расти, развиваться. Еще один момент. Я покупаю книги, и по милости Божьей мои книги оплачивают студенты школы ЦБШ. Из этого бюджета я беру чуть-чуть, и я покупаю себе книги, которые так бы я себе не смог позволить купить. И это помогает мне хорошо подготовиться к конференции, помогает лучше понять, как заботиться о чьей-то душе и так далее. Поэтому здесь речь идет о сугубой чести. То есть должно быть не на одну книжку, а на 5 книжек в месяц, которые сегодня стоят, там, не знаю, 40-60 гривен одна. Давайте дальше прочитаем. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, потому что от этого зависит вся остальная жизнь церкви. Потому что от этого мы понимаем отдельные наставники, служители и все остальные, и мамы, и папы, и мужья, и жены, и дети, они все понимают Божий замысел, как там дома жить, как решать конфликт, или как покупать что-то, или еще. Все это влияет на всю жизнь. Слово Божье действенное, исцеляющее, поэтому и не так легко его исследовать, не так легко его преподавать, поэтому особенно этих служителей, потому что от них больше зависит все остальное. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего». И это Павел цитирует Второзаконие в Ветхом Завете. Он говорит, это простая логика. Если вол, который на мельнице мелит зерно, и вы закроете ему рот, чтобы он не мог есть, то он то будет мелить, потом чуть-чуть медленнее, потом еще чуть-чуть медленнее, ну потом вы его вечером покормили, и он будет это еле-еле делать. Потом, может быть, он вообще мелить перестанет. Но вы зато сэкономили здесь полмешочка себе. Как бы нет, речь идет о том, что если он вам мелит, умнее будет его поддержать, потому что он вашу муку мелит, он для вас это делает. Поэтому если этот, ну так сказать, инструмент вашей жизни будет сильным, то вы получите благословение. Поэтому Бог говорит, в другом месте там написано, что о волах ли печется Господь. Ну, не только о них, но, конечно, о нас. То есть это принцип мудрости. Мы должны вложиться в тех от служения, от действия которых зависит наша жизнь. Другими словами, если муж и жена делают перестановку в доме, и жена говорит, это сюда нужно перевести, а это вот сюда, а она сидит и думает, как это лучше сделать, то позавтракать муж точно должен. Жена может попить чай. Ну, не проблема, как бы, потому что она будет сидеть, и ей не нужны большие силы. Если муж попьет чай, он будет вот так вот упираться полдня, то и она устанет, и он устанет, и много всего неинтересного будет. Дальше написано, и трудящийся достоин награды своей. А вот здесь вот апостол Павел цитирует Луку, Евангелие от Луки, 10 глава там. И это уже фраза, которую Лука написал, и этим он подчеркивает богодухновенность Нового Завета. То есть он ставит его в один уровень с Ветхим Заветом в этом тексте. Это я чуть-чуть отклонился от темы, но просто это важная заметка. Лука еще был живой. Апостол Павел при жизни Луки осознавал, что это не слова просто Луки, это богословенное Слово Божие, которое Бог сказал через Луку. Особенно. Поэтому Новый Завет и Ветхий Завет – это не просто такие, ну, творчество человеческое, это Бог говорил через людей. Вот такой текст. И у меня еще есть раз, два, три, четыре текста, которые мы не успеваем прочитать. Давайте я выберу один из них, и мы на этом будем заканчивать. И это очень трудно сделать. Ну, запишите себе Филиппийцам 4 глава, 10-20 стихи, с 10 по 20. Огромный отрывок, который тоже говорит о том, как Павла поддерживали, потом перестали, потом опять начали поддерживать. И он говорит: «Я весьма возрадовался, что вы уже вновь начали заботиться обо мне». И он там описывает, как ни одна из церквей не поддерживала его, а только они, и он их хвалит. Он говорит, что вы свидетельство для других, и это большая радость, когда у вас на сердце это есть искреннее желание служить Богу. Понимая его замысел, его устройство церкви или Царства Божьего, вы в это вкладываетесь, и у вас немного, но вы трудитесь, и вы отдаете, и это большая, большая слава Богу. И он там говорит, что я это говорю не ради корысти, не ради себя, потому что он говорит, я научился жить как в бедности, так и в богатстве. То есть я не живу ради этого материала. Если много, я умею этим правильно распоряжаться, не прилипая к этому. Если мало, я умею не роптать, не быть недовольным, но умею с очень малым жить. То есть я живу не ради этого. Но если вы мне дали, это дает мне возможность больше служить, я этому радуюсь. А во-вторых, я радуюсь за вас, что у вас такие убеждения, что вы любите Бога, что вы делаете это ради Него. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 1 по 15 стих. Давайте вот этот отрывок откроем. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Интересно, что апостол Павел пишет это в церковь коринфскую. То есть эта церковь очень слабая была духовно, много всяких соблазнов. Во втором послании мы особенно видим, как они не принимали Павла, поэтому Павел отстаивает свое апостольство, что он имеет какие-то там права. То есть для меня это большой пример, что он не стеснялся об этом говорить. Его могли легко заподозрить в корысти. Он просто говорит, я без корысти к этому говорю, это Слово Божие, и он в простоте этому учит. Для меня это большой пример, потому что я вот проповедую эту проповедь, и мне сложно ее проповедовать. Периодически в мою мысль залетают головы, в мою голову залетают мысли и о том, как кто-то подумает, что я это все делаю ради того, чтобы там то-то или то-то для себя. 9 глава, 1 Коринфянам, 9 глава. Он говорит, не апостол ли я? Ответ понятен, конечно, апостол. Не свободен ли я? Жить так, как идти на обычную работу, работать или иметь жену. Свободен. Не быть так отдан служению. Я свободен, я не согрешу в этом, по большому счету. Не видел ли и я Иисуса Христа, Господа нашего? Я его видел, то есть я истинный апостол, Господь Иисус явился ему в видении. Не мое ли дело, вы в Господе? То есть вы уверовали, вы покорились Евангелию, это результат моего труда. То есть Павел отстаивает свою роль. Смотрите, тоже интересно, как он не стесняется. Ну да, то я там что-то, я ничего тут. Это как-то оно само, все, слава Богу. Ну раз вы там меня не уважаете, как наставника, как апостола, как лидера, как пастора. Ну ладно, ну ничего, ладно, пойду я. Вы как-то там. Нет, он борется за них, он любит их. Он это делает не ради самовозвышения. Он знает, для них это не полезно. Для них это разрушительно. То есть, другими словами, для меня разрушительно не почитать моего сопастора, который для меня пастор Сашу Скрипака. Это не, если бы он мне об этом сказал, Коля, я думаю, ты ко мне относишься неправильно. Ему не было бы, наверное, легко это говорить, потому что это такая щепетильная тема. Но это было бы благо для меня, если я его не почитаю, если я просто там авторитарный какой-то там, как-то мыслю себя, я тут самый лучший, самый главный. Там. То есть это было бы для меня благо, если бы мне сказал. Если что, скажи. Если для других я не апостол, то есть они меня так не понимают, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства или подтверждение моего апостольства, вы в Господе. Вы сейчас в Господе, вы покорились Евангелию, это я приходил и проповедовал вам. Вот моя защита против осуждающих меня. В церкви его осуждали и не воспринимали, не уважали его, и это разрушение для церкви, когда своих наставников не почитают. И Павел борется за это. Или мы не имеем власти есть и пить? Конечно, имеем. Мы можем не воздерживаться в определенных там, но мы воздерживаемся, чтобы никого не соблазнить. Или не имеем власти иметь спутницей, сестру, жену, как и прочие апостолы и братья Господни и Кифа, то есть Петр. Конечно, апостолы, братья, служители, там, пастыри имеют жен, это нормально, и Кифа, но он не имел жены, потому что он полностью посвятил себя служению. То есть таким образом. Он говорит, или один я и Варнава не имеем права не работать. Он говорит, мы имеем право не работать. Он об этом говорит, я имею право не работать и имею право, чтобы меня содержали. Он говорит, и это не только ко мне и Варнаве относится, это относится и к Петру, и к другим служителям других церквей, и к апостолам. Они не работают, их поддерживает церковь, это Божий замысел. Они, ну, работать в смысле зарплату получают, они-то трудились. Дальше он объясняет, почему. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Такого не бывает. Люди идут на войну, в армию, и их содержит государство. Другой пример. Кто, насадив виноград, не ест от плодов его? То есть он трудился, насаждал, и он вырос, и потом он, конечно, ест плоды, которые вырастают. Дальше он говорит, кто, пася стадо, не питается молоком от стада? То есть пастухи, в прямом смысле слова, они питались молоком от того стада, которое там было. По человеческому ли только рассуждению я это говорю? То есть он привел просто человеческий пример. Он говорит, вы думаете, я просто, ну вот логически это, вот как-то думаю, так лучше сейчас сработает. А в другой век церкви, может, так и не сработает, какая-то другая ситуация будет. Он говорит, по-человечески ли я рассуждаю? То есть это ли просто моя логика? Не то же ли говорит и закон? Да, об этом говорит закон Божий, это Божье устройство, это Божий замысел. И он дальше говорит, ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вола молотящего. О волах ли печется Бог? Он о них тоже, конечно, заботится. Но это принцип, это мудрость для нас. В том тексте прямо о волах написано и о мудрости, но это Бог больше заботится, конечно, о людях. Или, конечно, для нас говорит. Конечно, для нас. Это для нас принцип. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, что он потом что-то получит от того, что он пашет. И кто молотит, должен молотить с надеждой, получить ожидаемое. Иначе он бы не молотил и не пахал, он бы пошел бы в какое-то другое место. Иначе он не может жить, он умрет, его семья умрет. Он не выживет, ну, будет голодать. Если мы посеяли вас духовно, а теперь он переходит на духовный труд. Если мы посеяли, он как параллель такую с сеянием проводит. Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? То есть если мы трудимся, трудились над вашими душами, передавали вам Евангелие или продолжаем это делать, это велико ли, если вы материально нас позаботитесь? Нет. Намного дороже, если в нашей жизни есть люди, которые наставники наши, которые пылают за Богом, это благословляет нас. Одно из огромных благословений, которое я имел в моей жизни, это то, что я рос в церкви, где пастор радикально любил Бога. Он, может быть, что-то там не сделал где-то, ну, любой пастор что-то там не сделал где-то там, или много где, смотря кто оценивает. Или там что-то еще там, я не знаю, можно было, вот у нас там не так организовано было, или там что-то там было, чего-то не было. Но он просто, я как христианин жил, и я видел, как он пылает ради Бога. Это было для меня огромное благословение. Если я сегодня много думаю о детях своих, и я думаю, что если бы мне сегодня нужно было бы менять церковь, ну, там, по какой-то причине, например, я должен быть прихожанин в какой-то церкви, я бы думал, я хочу, чтобы мои дети жили в церкви, где люди пылают Христом, где пастор любит Христа, где он благовеет перед ним, где наставники реально, жертвуя собой, возрастают во Христе. Может, он не подойдет и не поговорит прямо с моим сыном или с дочерью. Может, он там не устроит какой-то лагерь подростковый или детский, когда мои дети подрастут. Но просто мои дети будут видеть искренних христиан. Это большее благословение, чем то, что что-то другое. Поэтому Павел здесь говорит, это колоссальнейшее благословение, это спасение нашего христианства, это спасение наших сердец, это спасение наших душ, когда кто-то, заботясь о церкви, пылает о Боге больше, чем пылает просто о материальном этом мире, и он верен в этом. Это уже само по себе, это уже нас защищает. Когда мы это имеем, мы к этому относимся как к само собой разумеющимся. Это обычное дело, большое дело. Но Павел здесь говорит, вот это драгоценно, и поэтому... Велико ли то, если мы пожнем от вас материально? Это намного-намного меньше. Деньги по сравнению с духовным плодом – ничто практически. Очень-очень мало. Хотя иногда у нас это не совсем так. Иногда люди требуют от пастырей встретиться. А почему вы со мной не встретились? А я же тогда вам сказала, что у меня проблема в браке. А вы вот не пришли, вот есть пастора, они посещают, вот если вы пришли раза три, вы тогда с моим мужем поговорили, тогда, а вот вы не пришли, я на вас, вот там вот вы такой, не такой, а вот я не могу там, и то есть не ценится, ну, то, что пастор может сделать, просто это критикуется, это не под... или какой-то другой наставник, речь не только о пасторе идет. И потом, а чего он там не такой, не сякой, вот такого очень много. Это обычное искушение для, наверное, каждый переживал искушение такое. Ну, не такое точно, но искушение против каких-то наставников церкви. Это все переживают. Нам хочется, чтобы к нам вот так или вот так, а он не так. Мы не знаем, почему не так или еще что-то, но нам хочется, чтобы к нам так относились. А вот дать ему поддержку, ага, конечно. Он там вот не то, он пусть заслужит уважение. Или... Такого очень много. Я не говорю, что у нас в церкви такое сплошь и рядом. Это просто пример для нас. Давайте дочитаем дальше. «Если мы посеяли вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное?» Для некоторых – да, велико. То, что там… Но это не так. «Если другие имеют у вас власть, не тем ли более мы?» Вы поддерживаете других или вы почитаете других. Тем более нас, потому что мы, как несли вам Евангелие, мы созидали вас, мы вас укрепляли. «Однако мы не пользовались властью». Мы имеем власть не работать, мы имеем власть от вас получать поддержку. Говорит, мы не пользовались. Причина была в этой церкви то, что люди соблазнялись, когда видели бы такое. Они не были способны, они не были достаточно зрелы, чтобы верить в эти истины, которые мы с вами сегодня изучаем. Может быть, для кого-то сегодня это тоже трудно. Но кто достаточно зрел, я бы сказал, это зрелые истины, истины для зрелых людей. Если люди не зрелы, если они соблазняются, то Павел не пользовался властью этой. Но все просим, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. То есть мы готовы это не иметь, потому что для нас важнее не поддержка от вас, а благовествование Христово вам. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища? Еще один пример из Ветхого Завета или из языческого поклонения. Говорит, все, которые там в храме служат, они берут какую-то часть от этих жертвоприношений. Что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника. Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Я еще раз это скажу. Себе, своей жене, своему сопастырю, другим. Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Это наш путь в жизни. Наше призвание проповедовать Евангелие, наставлять, заботиться о душах людей. И если мы не будем иметь возможности воспользоваться своим правом быть поддерживаемы, как здесь Павел говорил, то пусть такое и будет, потому что наша цель не поставить преграду благовествованию, это для нас дороже. И это значит, что если Бог поведет так, что если вы посвятили себя служению много, вы будете бедны, то будет имя Господне прославлено в этом. Но если вы будете бедны, потому что люди в церкви, люди окружающие живут во грехе и не поддерживают вас, то это горе для этих людей. Не для тех, кто бедно живет, но горе для этих людей, потому что они ставят преграду благовествованию. Человек, который должен был бы быть почтен и освобожден, чтобы благовествование через этого одаренного человека более ярко донеслось, оно не доносится, и ответственность лежит не только на нем одном. Но я не пользовался ничем таковым, 15 стих. И написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Моя похвала проповедовать, благовествовать Евангелие. Я ради этого говорю, не ради своей корысти, ради славы Божьей, ради дела Божьего, ради силы церкви, ради того, чтобы церковь исполнила свое призвание самым высоким образом, ради того, чтобы каждый отдельный христианин, каждая семья исполнила свое призвание на самом высоком уровне. То есть для этого некоторые служители должны быть освобождены и должны иметь возможность приблизиться к Богу больше и загореться больше так, чтобы передать этот огонь другим. Есть и другие отрывки. 1 Коринфянам 15 глава, конец, и 16 глава, начало. И 2 Коринфянам 8 и 9 главы. 2 Коринфянам 8 и 9 главы, две главы, где Павел еще об этом говорит. Это опять же этой плотской церкви пишет и говорит, учит об этом немало. Очень интересно. Давайте сделаем итог. Бог как в Ветхом, так и в Новом Завете призывает отдельных христиан к особенному служению, благовестия, созидания душ, созидания церкви в целом. Второй момент. Бог призывает христиан служить финансово, прежде всего жертвуя деньги, другие материальные ценности для церкви в целом. То есть это пожертвование в целом прежде всего. Нужно в этом быть верным прежде всего. Второе. Также Бог учит христиан служить финансово, заботясь об особенных служителях Божьих, поддерживая своих пастырей, поддерживая своих служителей, поддерживая миссионеров, которые посланы где-то или служат где-то. Поддерживать, вкладываться в этих особенных служителей – это значит созидать церковь, созидать души, жизни людей. Это, в принципе, трудиться на благо церкви, на благо даже самого себя. Поддерживать следует прежде всего тех, которые трудятся в передаче Слова Божьего неверующим и верующим людям. Во вторую очередь важно поддерживать особенных служителей диаконского типа служения, то есть служение вспоможения. То есть диаконы помогают тем, которые передают слово. Они берут на себя другие ответственности. Поддерживать прежде всего необходимо тех, кто имеет особенные способности для служения, показывает свою зрелость в плодотворном служении созидания. То есть это просто мудрость. Мы вкладываемся в тех, которые особенно могут больше повлиять. Чтобы мы не были немудрыми, вкладывались просто для галочки, а человек не может действительно верно послужить, действительно принести должный, добрый плод. К сожалению, стоит отметить, существует много служителей, которых поддерживают, но они не способны действительно нести Слово Божье, они не способны действительно созидать души людей, церковь. Многих незрелых миссионеров, которые пытаются служить Богу, поддерживают, и они очень слабы в этом. Поэтому пусть церковь, каждый из нас будет мудрым, чтобы мы поддерживали не по принципу «но это же мой друг», а по принципу «как лучше созидать Царство Божье». Поддержка служителей должна быть мудро организована. 15 глава Коринфянам мы читали, там Павел очень ясно описывает, как это должно быть организовано. Это не должно быть просто как-то. Более того, это должна быть система, которая защищает служителей от греха какого-то с финансами. Поэтому должна быть какая-то система мудрая в церкви, как жертвуются деньги, как они учитываются, как они выдаются, какая-то подотчетность. И еще один момент. Нам в церкви, вот здесь в церкви, нам нужно созидать культуру. У нас ее здесь нет. Убеждения и культуру, привычки поддерживать служителей персонально. Должно стать нормальным, если бы кто-то подошел к кому-то и сказал, я хочу поехать послужить детям сиротам, или я хочу поехать послужить еще где-то, можешь ли ты поддержать меня финансово? Это должно быть... У нас это очень стыдно, у нас это очень необычно, у нас это... Я знаю, некоторые люди даже не могут пойти на освобожденное служение, просто потому что им будет стыдно людям в глаза смотреть. Не в силах, у них нет зрелости, чтобы стать на такую позицию. Нам следует поэтому создать культуру, где бы мы могли поддерживать друг друга. Это должно быть нормально, где мы можем просто кому-то втайне или не втайне дать какие-то деньги, просто благословить его и тому подобное. Это должно быть нормально, мы не должны этого стесняться. Нам нужно молиться и учиться поддерживать национальных служителей своими силами. Ни для кого не секрет, что многие служители сегодня в Украине поддерживаются западными людьми из западных стран, которые побогаче, и у них эта культура, кстати говоря, есть. Нам нужно развивать эту культуру в нашей стране. И это дело нашей с вами жизни, чтобы предыдущее поколение не сформировало этой позиции. Это наша с вами ответственность благочестиво, богоугодно, кротко, смиренно формировать эту, чтобы мы не стали церковью, которая здесь все вокруг денег вертится. 30 раз про деньги, 15 раз собирают поддержание, 25 раз об этом говорят, не пожертвовал, подойду. То есть мы не хотим, чтобы была такая ситуация. Но при этом нам нужно брать на себя мужество, и может быть кто-то не поймет или обвинит, но нам нужно это созидать, потому что наши церкви в Украине должны поддерживать миссионеров. Есть села сегодня, в которых вообще никакой церкви нет, их тысячи в Украине. Туда должны пойти люди, и это мы с вами должны туда пойти. Из нашей церкви люди должны пойти, из других церквей. И должно быть нормально, что мы финансово посвящаем себя, помимо десятин, жертвовать больше денег, чтобы поддерживать нашего миссионера или не нашего миссионера где-то, где нет Евангелия. Это мы должны делать. Мы достаточно богаты для этого. Любые христиане достаточно для этого богаты, в любой бедной стране. Бог дал, это наша с вами ответственность в первую очередь. Хотя, конечно, Божий замысел, в общем, в Писании мы тоже видим, что одним дает Бог избыток, другим недостаток, и должен быть баланс, должна быть равномерность. Те, у кого избыток, должны нести большую ответственность за тех, у кого недостаток. Мы с вами живем в Киеве, здесь больше зарплат. Я специально это сказал, потому что когда мы говорим больше избыток, мы сразу подумаем про американцев. Они нам должны давать. Они должны, да, это их ответственность. Ну, нам или не нам, они, у них больше есть, Бог им реально благословил их больше. Это очевидно, они самая или одна из самых богатых стран в мире. Мы не так, но нам в Киеве Бог дал больше, чем людям, которые живут в селе. Поэтому мы должны тоже себя видеть, что у нас есть в чем-то больше. Для этого придется, может быть, уровень жизни немножко в чем-то понизить. И последнее. У нас в церкви есть ряд особенных служителей, и нам необходимо начать поддерживать их финансово. Я бы так сказал, помимо бюджета, который у нас есть в церкви, Саша чуть больше об этом расскажет после песни, чтобы они могли без отвлечения, эти служители, служить в созидании наших сердец, чтобы они не боялись, что если будут тяжелые времена, то их не поддержит церковь. И они служат нам, и поэтому должно нам быть посвященными служить им. Это люди, которые поступили так, как Иисус говорил ученикам. Не берите сумы, не берите того-того, идите. Идите в дома, и все, что вам предложат, ешьте. И уже прямо сейчас мы будем петь песню. Петя Сокор выйдет. И давайте сейчас помолимся. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим за очень ясное учение на эту тему. Отрывков больше, чем можно за этот час, даже больше, чем час открыть. И я благодарю Тебя, Отец, что мои убеждения росли, когда я готовился и даже когда я проповедовал. И я благодарю Тебя, Отец, за то, что можно быть больше уверенным, что какой путь, какую необычную жизнь Ты мне определил, и моей жене, моим детям, моему сопастырю, другим служителям. Слава Тебе, Господь, за такую необычную жизнь. Слава Тебе за то, что нет ни сумы, ни что-то другое, ни мешка с собой. Есть только Твой промысел, Твой замысел, Господи, чтобы трудящиеся были поддерживаемы народом Твоим. И я очень прошу, Господь, благослови нашу церковь иметь такие убеждения свободно и смело. Благослови наши сердца почитать таких служителей, поддерживать их всячески, делиться всяческим добром с ними. Взрасти, Господь, в нашей церкви такую культуру, где бы наставникам и лидерам было максимально легко, и они были бы поддерживаемы. Благослови, Господь, также нас всех служить друг другу материально. Благослови, чтобы никто не думал, что он самый бедный, поэтому ему должны. Дай каждому видеть, что он может от бедности послужить. Не от того, что есть лишние деньги, не от того, что есть богатство, но просто от бедности брать и служить, потому что ты дороже, ты драгоценнее, церковь твоя драгоценнее, чем мой персональный комфорт, и люди, которые посвящены тебе и особенно одарованы, они драгоценны, их поддерживать, это стоящее служение. Пожалуйста, Господи, взрасти в нас такие сердца и такую культуру, где бы мы служили друг другу, где бы мы не просто на словах служили друг другу, где бы мы не просто на молитвах, но где бы мы материально служили друг другу, где мы были бы готовы поступить так, как первая церковь, пойти и продать свои имения, свои дачи или что-то, что есть, и просто отдать для того, чтобы церковь Божья процветала. Господи, благослови нас собирать сокровища на небесах, а не здесь на земле. Ценить их больше, там небесные сокровища, чем земные. В этом будет слава Твоя, Господи, в этом будет Твое сияние, в этом будет счастье для наших сердец. Молим, Боже, созидай нас такими и созидай нашу церковь такой. Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.